Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44», Белград, 2008 года. Мы будем говорить сегодня о Сербии, о современном Белграде с Зураной Буич, собственным корреспондентом сербского информационного агентства «Бета Ньюс» в России, с Ларисой Савельевой, переводчиком сербской и хорватской литературы, с Борисом Куприяновым, содиректором магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер». За нашим столом Татьяна Биранович, редактор сербско-черногорского журнала в Москве, Елена Кусовац, преподаватель русской литературы Белградского университета, и Сергей Романенко, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Для начала должна рассказать, почему я решила записывать такую программу. Во-первых, мы с Борей Куприяновым в августе этого года оказались в городе Нови Сад на фестивале европейской поэзии, и в это время, как напомнил перед записью Борис, президент Дмитрий Медведев признал независимость Южной Осетии. Не раз уже в среде интеллектуалов звучало мнение, что события в Грузии и Осетии сейчас чем-то напоминают события в Югославии 90-х годов, и, возможно, сценарии распада многонациональных государств оказываются похожими. И вот я бы хотела поговорить о том, жив ли еще миф о русско-сербском братстве, похожи ли русские и сербы. И для начала я бы хотела, чтобы вы ответили на этот вопрос. Борис Куприянов.
На мой взгляд, русские и сербы не очень похожи. И вообще вопрос странный. Ну да, у каждого две ноги, все лишены, как известно, перьев, прямоходящие. Вопрос странен, потому что история у нас совершенно разная обстоятельства жизни, совершенно разная экономика, если хотите, совершенно разные границы. Есть фундаментальные вещи, которые отличают, предположим, русских от сербов. Это то, что в Сербии не было дворянства никак, и не было крепостного права. И в этом отличие сербов от многих других европейских народов, между прочим. Но то, что мы православные, да, мы православные, православные, мы несколько по-разному. Я наблюдал такую сцену около потрясающего монастыря, студеница в такой достаточно провинциальной Сербии, в глуши, где идут две очень гламурные девушки, ну, по-деревенски гламурные, потому что это деревня, в каких-то мини-юбках, в каких-то страшных там поясах железных. И вдруг они, проходя мимо монастыря, я про себя думаю, что вот такое место, такое необыкновенное, идут такие люди, что такое, я буду без эпитетов, как я называл их про себя. Вдруг они подходят к монастырю, садятся на колени, целуют ворота и идут дальше. Это совершенно, это другое православие. Это православие, которое для сербов принципиально, потому что сербы, уж извините меня ради бога, отличаются от хорватов и от босанцев только одним. Отличаются только как бы религией. Если вы православный, значит вы серб. Если вы католик, значит, вы хорват. Со мной можно спорить, это очень спорное высказывание, но история Ива Андрича рассказывает об этом, который, в принципе, боснийский хорват, получил Нобелевскую премию, стал жить в Белграде. В Белграде есть улица Ива Андрича, музей Ива Андрича, памятник Ива Андрича. В Хорватии нет ничего, что упоминает об Ива Андриче. Только за один грех он пришел в православие и, соответственно, стал сербом. Самоидентификация народа происходит по религии. Не так, как у нас. Нельзя быть сербом-атеистом. Можно быть сербом-атеистом, но православным при этом. Если вы атеист-католик, вы хорват. Если вы атеист-мусульманин, вы боссанец и так далее. То есть отличия принципиальные, их множество. Я говорю только о таких, которые первый раз бросаются сильно в глаза. Поэтому говорить о похожести я бы не стал.
Борис Куприянов, Сергей Романенко.
Почти во всем согласился бы с Борисом. Действительно, между русскими и сербами довольно, наверное, немного общего, несмотря на то, что принято говорить, что и русские, и сербославяне, братья навек и все такое прочее. Как человек, который объездил, в общем, всю бывшую Югославию, то есть я был, естественно, не только в Белграде, но и в Загребе, в Сараево, в Любляне и в других городах. Вот когда приезжаешь в Белград, начинаешь думать о том, что Белград из всех столиц вот новых государств, наверное, больше всего похож на Москву. Хотя это совершенно другой город, но по стилю, наверное, он больше всего похож, и начинаешь как-то вспоминать о родине. Единственное, с чем бы я с вами, Борис, может быть, не согласился, это с тем, что исключительно конфессиональная принадлежность определяет национальное сознание. Тем более, что у хорватов и сербов формирование национального сознания протекало по одному, а у боснийских мусульман совершенно по-другому. Поэтому тут тоже сравнивать надо очень осторожно. И, кстати, вообще, в принципе, о сравнениях. Очень часто у нас сравнивают Советский Союз и Югославию, Россию и Сербию, там, Косово с Осетией. Я принципиальный противник этого, потому что в каждой исторической ситуации, тем более конфликтной, есть свои причины, есть свои темпы, формы развития, естественно, свои формы разрешения. Поэтому ни о каком прецеденте, мне кажется, речи быть не может. Ведь никому не приходит в голову сравнивать Косово, например, с Бельгией или с Басконией и так далее. А так, еще раз хочу сказать, я с Борисом целиком согласен, что все-таки между сербами и русскими скорее больше различий, чем совпадений.
Спасибо, Сергей Александрович. Лариса Савельева.
Абсолютно во всем согласен, кроме одного. Того, что попадая в Белград, ты начинаешь вспоминать Москву, как раз в том смысле, что вот Белград на Москву похож. Он, по-моему, на нее не похож одной принципиальной вещью. И этой же принципиальной вещью и вся Сербия не похожа на Россию, несмотря на то, что это, извините за выражение, значит, православное, извините за выражение, славяне. Просто эти слова уже набили оскомину, невозможно их ни говорить, ни слышать. Значит, дело вот в чем, что в силу того, что в России люди и крепостные, и дворяне не были свободными никогда, существует определенное неуважение к человеческой личности. А в Сербии и в Белграде, в частности, когда ты идешь по улице, ты чувствуешь, что вот вокруг тебя есть твое личное пространство, на которое никто никогда не посягает. И точно так же ты не посягаешь, естественно, на их личное пространство, потому что это совершенно внятная граница. А что касается, ну, православия, ну, хорошо, это не залог братства, потому что грузины же тоже православные, правильно? А то, что мы славяне, это, опять же, тоже не залог братства. Поляки тоже славяне, и когда это интересно, значит, они славяне, а когда неинтересно, то они католики. Ну, вот так вот.
Лариса Савельева, Елена Кусават.
Я согласна с Ларисой, что касается Белграда. Белград, по-моему, не похож на Москву вообще. С другой стороны, да, существует такое чувство свободы в Белграде, особенно в последнее время, имею в виду 2000 года. Одну вещь добавлю просто, что касается православия, то есть атеистов, да, по-моему, существуют атеисты в Сербии. Это люди, которые не потеряли веру в Бога. Это люди, которые потеряли веру в институции церкви. И, по-моему, они атеисты.
А есть еще соображение, чем русские и сербы похожи друг на друга или отличаются?
Ой, отличается менталитет много. В чем похожи, может быть, моя коллега добавит.
Спасибо, Елена Кусават. Татьяна Биранович.
Да, я бы просто добавила то, что Елена хотела сказать, да, как-то продолжить. Когда-то думала, что мы совсем похожи. Знаете, тут как-то мифы были какие-то, православные братья всегда, да. Как время проходит, думаю, что вообще отличаемся друг от друга. И я могу вам сразу сказать, русские очень замкнутые люди, да, по сравнению со сербами конкретно. Примеры много, конкретно в повседневной жизни. Такая замкнутость, конечно, что после замкнутости, когда русский человек открывается, внутри глубина большая, где мы просто узнаем друг друга. До этого мы более-менее открытыми являемся. А по нашему мнению, вообще для сербов русские всегда замкнутые, закрытыми являются. Это первая какая-то, можно сказать, ну, занавес, можно. В смысле, когда вы занавес открываете, потом окно идет, да, конечно, в том смысле. И это первая ассоциация.
Татьяна Биранович, спасибо. Зоран Абуевич.
Первое, когда я приехала в Москву 11 лет назад, я действительно немножко удивилась этой замкнутости. Как бы мы привыкли в Белграде более открыто, более прямо разговаривать и не, как бы, не прятать свои личные вещи. А вот здесь первое, что вот много не рассказывай. Вот это вот было первое, как бы, СМС, которое я поняла. Вот этого не нужно. Типа и не хотят услышать, а и зачем лишние там уши или лишние мысли. Но я поняла, что это все последствия того системы советского, который здесь был. Нужно, чтобы был ковер, чтобы там не было слышно, чтобы шторки были закрыты, чтобы там не видели соседи, мало ли, могут там настучать или что. У меня было такое ощущение, поэтому я как бы этого поняла и совершенно спокойно к этому отнеслась. Естественно, не все русские одинаковые, но как бы вот эта принципиальная разлика существует.
Спасибо, Зорна. «Свобода» в клубе «Квартира 44», Белград 2008 года. Давайте говорить о Белграде. Мне кажется принципиальным, что после того, как Борис Тадич пришел к власти в январе 2008 года и объявил о том, что основным пунктом его программы является присоединение Сербии к Евросоюзу, начали происходить, собственно говоря, две знаковые вещи – это независимость Косово и выдача Радована Караджича Гаагскому трибуналу. Или это могло произойти и раньше? И что, собственно, белградцы по этому поводу думают? Что думает по этому поводу Сербия? Лена Кусавац.
К сожалению, это произошло в 2008 году. Думаю, что это могло произойти раньше, и что это было бы лучше для Сербии и Белград. Но все-таки это произошло, слава богу, в 2008 год Караджич уже в Гааге. Белград хочет присоединиться к Европейскому Союзу. И это то, что Белград и Сербия, я не могу сказать, большинство людей или меньшинство. У меня нет процента, я не знаю, сколько людей. Но существует просто такое желание, чтобы Сербия стала частью Европы. Это существует очень долго. Я не уверена, что это так маленькие.
Вот, интересно просто поговорить о процентах, потому что я видела своими глазами надписи, граффити «Косово – это часть Сербии» и портрет Радована Караджича в некоторых публичных местах.
Ну, конечно. Просто вы можете, может быть, и теперь, но я уверена, месяц дней тому назад вы могли это увидеть на площади Республики, значит, в самом центре города, поскольку несколько людей, но это просто человек 40-50, протестовали, что Караджич арестован.
Спасибо, Елена Кусавац. Назур Анабович.
Значит, по вопросу общественного мнения одной очень такой известной нашей фирмы по исследованию общества. Оказывается, 67%, по-моему, где-то так, жителей Сербии за вступление Сербии в Евросоюз. Что касается Гаагского трибунала, там наоборот. Там есть мнение, что Гаагский трибунал является субъективным, что больше всего там находится сербов, что он как бы инструмент НАТО или Запада, или США. Естественно, тут имеет большое значение пропаганда, которая до этого велась и во время Милошевича, и после него, во время правительства премьера Куштуницы. Хотя Куштуница выдал гораздо больше подозреваемых Гаагскому трибуналу, чем все остальные вместе. А что касается этих надписей по Белграду, это естественно. Сами радикальные силы вот так и выступают. Демократы вряд ли бы сейчас вышли и написали: молодцы, что выдали Караджича. Это ни в коем сне, я думаю, не может случиться. А то, что вот именно, какие у них силы, показала вот именно выдача Караджича. Они не могли собрать каждый день, они собирались на центральной площади и собирали там 50-100 людей. Вот, и показало, что они ничего не могли добиться вот этими протестами ареста Караджича. То есть их силы такие уже совсем незначительные.
Спасибо, Зурна Бойч. У Куприянова было другое мнение.
Давайте вернемся к Белграду.
Давайте.
Начнем с того, что Белград – это европейский город.
Абсолютно.
Как мы опознаем европейский город от неевропейского? Европейский город мы опознаем потому, что там есть своя сложившаяся городская культура, которая уходит корнями очень-очень далеко. В Белграде, по крайней мере, в довоенное время уже сложилась какая-то своя городская культура со сложными городскими обрядами, со сложным городским поведением. Меня больше всего в Белграде радуют и умиляют, я скажу такое, может быть, неправильное слово, это старики. Это потрясающие белградские старики, именно белградские. В Сербии все совершенно по-другому обстоит. Но в Белграде это люди, идущие в костюмах тройки, с поднятой спиной, не как у нас, перемещающиеся мелкими перебежками от магазина до рынка, чтобы никто не заметил, не дай Господь, да? А люди, которые гордятся своей старостью. И это как раз один из признаков, почему это город европейский. Что касается судов и отношений к Караджичу, не буду ничего говорить, у меня мнение может быть немножко другое. Давайте вспомним такую пословицу, которая выносится на все майки в Сербии. Ну, не на все майки, на многие. Когда мы были товарищами, мы были господами. Это очень глубокое размышление. Мы забываем то, что с послевоенных времен Югославия была включена в Европу. Это была европейская страна. Не нужны были визы. Масса сербов, хорватов, боснийцев, черногорцев, словенцев, македонцев, косовских албанцев работала в Европе. Постоянно перемещались туда-обратно. То есть это не желание Латвии вернуться в Европу и стать частью европейской страны, а это желание вернуться туда, где они уже были. Это совершенно естественно. Поэтому судьба Сербии здесь значительно трагична. Насколько я знаю, почти все политики, кроме радикалов, высказывают за вступление в Евросоюз. Куштуница тоже за вступление в Евросоюз. То есть как раз меня это удивляло, радикалы тоже. То есть меня удивляло, что программа всех партий отличается очень непринципиально. Все говорят о вступлении в Евросоюз, все говорят о неделимости Сербии. Поэтому говорить о каких-то отличиях здесь не важно. Они чувствуют себя европейцами. Они европейцами являются. И вот это вот трагедия, когда берут какую-то нацию за какие-то непонятные, собственно говоря, грехи, вдруг исключают из европейского сообщества, из европейской ментальности. Вот это является проблемой. И здесь дело даже не столько в Караджиче, там, и в Младиче, и так далее. А вещь в том, что часть, огромную часть европейцев взяли и вырезали из Европы. Искусственно. Вот это является проблемой.
Это мнение Бориса Куприянова. Комментарий.
Извините, я...
Давайте, кто?
Не могу согласиться с тем, что их взяли и вырезали из Европы. Собственно говоря, они сами это сделали, они сами, так сказать, экскоммуницировались из Европы на время. Слава богу, это время прошло. И сейчас, когда я была в Белграде вот в конце мая этого года, я тоже увидела, знаете, какой Белград? Вот что интересно, я увидела Белград, который я знаю по литературе периода между двумя мировыми войнами. То есть это было истинное лицо Белграда, очищенное и от национализма, очищенное и от остатков вот этого самоуправленческого, неприсоединившегося социализма, или как он там назывался, я уж не помню. Мне кажется, неправоверно говорить о том, что, значит, опять же, ссылаясь на какие-то мифические силы, что их вырезали из Европы, их исключили из Европы. Их никто из Европы не исключал.
Это Лариса Авелю, Зорин Буйч.
Я тоже не думаю, что нас вырезали. Мы тоже своим поведением, больше всего Милошевича потом и после него премьер-министры довели до того, что... Ну, есть условия, да. Ну, можно понять вопрос, да, почему нам такие резкие условия Евросоюза ставить. Ну, есть они, и, значит, есть, но их нужно выполнить. У нас же должна быть одна цель. Я не скажу, что средство оправдывает цель, но мы же должны выполнить все равно. Есть цель войти в Европу, и нужно вести себя по-европейски.
Зорин Буйч, Борис Куприянов.
Вот в этом очень похоже. Это, видимо, какая-то славянская черта, такой принципиальный мазохизм. Мы сами виноваты в этом. Да, мы сами во всем виноваты, я согласен. Это вот то, что русских и сербов объединяет на 100%, на мой взгляд.
Борис Куприянов, Лариса Савельева.
Да не мазохизм, а просто честность. И нужно действительно вещи называть своими именами. Только тогда мы сможем двигаться вперед, а не топтаться на месте, или, что еще хуже, как мы это видим, отступать назад.
Честно, значительно лучше, чем мазохизм, я согласен. Я полностью с вами согласен. Давайте говорить о честности славянских народов.
А почему опять славянских народов? Мы говорим о честности, ну, в фундаментальном смысле о честности христианских народов. Вообще о честности человека, как одной из
моральных категорий. Есть Ирландия, есть Гренада, есть Афганистан, есть Панама, есть тысячи историй подобных. И, конечно, жители Гренады очень виноваты в том, что Америка их оккупировала в свое время. Жители Афганистана очень виноваты, что Америка их оккупировала. Жители Ирландии тоже страшно виноваты, что англичане их оккупировали. Это естественная ситуация.
Борис Куприянов. Татьяна Беранович.
Я хотела просто сказать, как настоящая белградка, что мы всегда просто были воспитаны в европейском духе, что мы всегда чувствовали себя Европой. Что значит вообще Европа для нас? Для нас всегда это был способ мышления, способ жизни, да, культура, традиция. Кроме политики, экономики и всего остального. Это во-первых. Знаете, когда говорим Европейский Союз, это что-то другое сегодня. Но вообще сама Европа для нас всегда... Мы всегда чувствовали себя частью Европы. Даже когда мы вырезаны, да, как говорят, из Европы, мы и дальше продолжили чувствовать себя европейскими людьми. Вообще никогда это не перестало. Тут ни при чем какая вырезка или что-нибудь.
Можно еще добавить?
Да, конечно, вот зорно будет.
Я постоянно тут слушаю, я здесь сейчас за этим столом, а вот или-или. То есть мы за Европу, а значит против России. Это совсем не тот тезис. Мы же всегда уважали, любили Россию, да, вот литературу, историю. Для нас это было всегда как бы что-то грандиозное. Вот история России для нас это было понятие, да, вот чего-то великого, огромного. Вот я вам пример наведу, когда мы заканчивали, я училась в институте философии, кстати. Мы заканчивали, выбирали, в какую страну все вместе поехать. У нас все были паспорта в кармане, могли, пожалуйста, туда-сюда. Значит, у нас был выбор Италия, Испания, Греция, пожалуйста, Египет, куда? Россия. Мы все согласились, естественно, поедем все в Россию. Но нам так была нужна виза для России, а в Европу, пожалуйста, паспорт в карман и куда хочешь.
Зорин Буйч, Сергей Романенко.
меня несколько примечаний есть. Во-первых, действительно, это продолжает наш разговор о том, похожи ли сербы и русские. И действительно, для Сербии и сербов было естественным состоянием с середины XIX века чувствовать себя частью Европы. Ну, как у нас относится к Европе, в общем, мы все с вами знаем. И я думаю, что это как раз одно из, наверное, ключевых отличий. Теперь, что касается чисто политической стороны. Во-первых, я бы не согласился с тем, когда говорят, что там, если умер Милошевич в тюрьме, там выдали Караджич, разыскивают Младича, то это обижают сербский народ. Вот я думаю, что у этих людей свои интересы, у сербского народа свои. И вообще, надо поменьше как-то вот употреблять этнонимы в обобщающем плане, а все время говорить, какой политический лидер, какая политическая партия, что хочет. Следующий момент, он как раз касается политики президента Тадича. Она как раз выгодно отличается от политики Милошевича, политики Каштуницы, которые во многом делали упор на игре, на использование противоречий России с странами Западной Европы и Соединенных Штатов. Как раз в известном смысле Тадич возвращается к политике Тита, который играл не на противоречиях, а он старался использовать и тех, и других. И как раз мне кажется, что именно в этом сила Тадича. Совершенно правы вот мои коллеги, которые говорили, что неправомерно говорить либо Россия, либо так называемый Запад. И это просто проистекает из национальных интересов Сербии, из-за географического положения, политических и экономических интересов. Другое дело, как Россия относится к Сербии, это тоже большой, кстати, вопрос интересный, который редко у нас обсуждают. А вообще, что касается Белграда, то это тоже замечательный город и замечательный своей многонациональностью. Может быть, этим он отличается от остальной Сербии, ну, в значительной степени, потому что белградская интернациональная интеллигенция – это очень интересное явление, и во многом она проявила себя вот во время войны 90-х годов, когда проводились и театральные фестивали, были какие-то и литературные мероприятия, и люди, несмотря на довольно жесткий политический режим, все-таки высказывались против этой политики. Это тоже надо иметь в виду, и это Сербия тоже существует.
Сергей Романенко, «Свобода» в клубе «Квартира 44», Белград, 2008 года. За нашим столом Зоран Умбович, собственный корреспондент сербского информационного агентства «Бета-Ньюс» в России, Лариса Савельева, переводчик сербской и хорватской литературы, Борис Куприянов, содиректор магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер», Татьяна Биранович, редактор сербско-черногорского журнала в Москве, Елена Кусавац, преподаватель русской литературы Белградского университета, и Сергей Романенко, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. В Дагестане убит начальник криминальной милиции советского района Махачкалы. Служебный автомобиль подполковника Гасана Керимова был обстрелян неизвестными в субботу поздно вечером, когда он возвращался домой. От полученных ранений сотрудник милиции скончался на месте. Абхазия заявила об обстреле пограничного поста в Гальском районе в субботу вечером. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на абхазские власти, ранен абхазский пограничник. Это произошло около села Печора. Компания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня ограничила оплату билетов кредитными картами. Соответствующее уведомление помещено на сайте авиакомпании. Забронировать билет можно только с помощью кредитных карт, которые обслуживают ВТБ, Сбербанк и Банк Уралсиб. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Гражданам, имеющим право голоса, предстоит избрать 68 депутатов в одномандатных округах. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни намерена добиваться досрочных парламентских выборов. Усилия Ливни, нынешнего лидера партии Кадима по формированию правящей коалиции, результата не принесли. В Ираке крупнейшая шиитская партия приостановила все контакты с американскими гражданскими сотрудниками и военными. Это произошло после того, как в ходе совместного рейда американских и иракских военнослужащих в городе Эль-Фалуджа в пятницу был убит активист этой партии. Македония и Косово договорились о совместных границах. Македонский МИД заявил, что их демаркация будет завершена к концу октября.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Белград 2008 года. Мы обсуждаем с Зураной Бойч, собственным корреспондентом сербского информационного агентства «Бета Ньюс» в России, с Ларисой Савельевой, переводчиком сербской и хорватской литературы, с Борисом Куприяновым, содиректором магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер». С нашим столом Татьяна Биранович, редактор сербско-черногорского журнала «В Москве», Елена Кусавац, преподаватель русской литературы Белградского университета, и Сергей Романенко, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Что меня совершенно очаровало в Белграде, так это молодые люди. Это абсолютно европейская молодежь. На самом деле, я думаю, что у них же было какое-то пионерское детство. Вот интересно, что в их головах осталось из этого старого мира? Я очень хочу услышать историю Елены Кусовец о том, как она ездила на похороны Слободана Милошевича.
Ну, сначала я скажу, что осталось. По-моему, остались воспоминания, только воспоминания советского времени, пионерского просто времени, только воспоминания. Что касается похорон Милошевича, ну, просто я тогда работала помощницей продюсера одной телевизионной станции, и мне пришлось поехать в Пожаряваться. Значит, Милошевич умер, по-моему, 11 марта 2006 года, и его похороны были 7 дней спустя, значит, 18 марта. На этих днях просто мы не знали, где будут похороны его. Одни говорили, что это будет в Москве, другие говорили, что это будет в Белграде, в Аллее Героев. Третьи говорили, что это будет в городе Пожаревец. Это, значит, произошло 18 марта. В Пожаревце это мы ожидали гроб с Милошевичем. Несколько часов все это опаздывало. Действительно, значит, состоялись похороны, можно сказать, вечером, что это было очень странно. Вообще его семья отказалась присутствия. Никто из его семьи не пришел. Все отказались. Значит, его жена, его сын, дочь и брат. Каждый по своим причинам. Они боялись, потому что каждый из них был обвинен в кое-чем, что я не знаю, я просто не вспомню в чем, но они боялись. Мария, его дочь, она тогда была в Черногории, даже она не приехала. Остальные тогда жили в Москве, его брат тоже в Москве, никто, все отказались. Также не присутствовали иностранные делегации. Может быть, несколько людей из русских, они приехали, я думаю, двое-трое. Геннадий Зюганов, он приехал, грек один, китаец. Это было все. Мы даже люди, которые просто были там, которые следили за всем этим, многие думали, возможно ли то, что Милошевич действительно умер. Так внезапно, можно сказать, так вдруг, но... Его сторонники, ну, конечно, они присутствовали. Те люди, которые жили в Пожаревице, это состоялись похороны во дворе его дома.
То есть кладбище. Это не кладбище?
Нет, нет, это не кладбище.
А почему?
А оно мы не знаем.
Вопрос у Сергея Романенко. Да?
А сейчас кто-нибудь ходит на могилу Милошевича, не знаете?
Я думаю, что это он упокоился миф. Я не уверена, что кто-то ходит там.
Просто, насколько я знаю, к Зорану Джинджичу ходят.
Да, но просто невозможно сравнить эти два человека. Я не хотела бы вообще сравнить их.
Сергей Романенко, Елена Кусавац, Лариса Савельева.
Если можно, я вам коротенько расскажу историю про то, как Елена Кусавац хоронила Милошевича. Я эту историю, в самом деле, слышала несколько дней назад у себя дома за столом. И она на меня произвела сильнейшее впечатление. Значит, дело вот как было. Елена мне рассказывала следующее, что, понимаете, говорит, вот когда я родилась, Милошевич уже был. И все время, пока я жила, он был. И впечатление это было настолько сильным, что мне казалось, что он будет всегда. Хотя я понимала, что человек, ну, не может жить там больше 90-100 лет, но я просто думала, что он будет всегда, говорила Елена Кусовац. Когда я поехала его хоронить, то гроб пустили в землю, это слова Елены. И у меня все время было такое ощущение, что этого не может быть. И что если даже он там сейчас лежит в гробу, если даже мы его засыпем сейчас землей, он все равно встанет. Он оттуда вылезет. Он вылезет из-под крышки, он вылезет из этой земли. И Елена, когда говорила это, ее прекрасные глаза были наполнены слезами. Это очень сильное впечатление производило. Потому что, понимаете, например, нам всегда казалось, что советская власть никогда не кончится, что она неизбывна. Но советская власть, она не была персонифицирована, например, в фигуре Брежнева. Потому что рядом с Брежневым была целая куча других Брежневых, что потом блестяще и проявилось со всякими там Андроповыми, Черненками и другими. А Милошевич – это была фигура, которая просто представляла собой, по-моему, воплощенное зло. И, честно говоря, у меня тоже было такое впечатление, что Милошевич вечен.
Лариса Савельева, Зоран Абоевич.
Моя мечта была поехать в Сибирь, то есть в Ямало-Ненецкий округ. Я очень люблю вот эти всякие репортажи про малочисленные народы в России. И как раз через ассоциацию иностранных корреспондентов получилась такая возможность. Я уже купила билет и радовалась так. Я всем говорю, я неделю уезжаю, наконец-то. Вот все собиралась, и вдруг Милошевич умирает. Я говорю, ну надо же. Ну, покоя не дает совсем, даже поехать наконец-то свою мечту осуществить не могу.
Зоран Абоевич, Сергей Романенко.
Это, наверное, также советские люди хоронили Сталина. Вот, вероятно, такое было ощущение, то, что вы сейчас рассказали о похоронах Милошевича. Что это никогда не кончится.
Сергей Романенко, ну, знаете, вот что меня удивило на улицах Белграда, что очень много надписи «Югославия», «Югославский банк» или «Югославский», ну, что-то там. Я хочу все-таки вернуться к своему вопросу, что из этого советского детства, если можно так сказать, осталось в Сербии. Татьяна Биранович.
Мы жили хорошо, воспоминания, как Елена сказала, хорошие и яркие. Я конкретно вспоминаю всегда, и как-то получается даже ностальгия. Признаюсь, конечно. Мое поколение – это 70-е. Просто, знаете, я в 81-м году, по-моему, Тито умер, да? Это было до распада, как можно сказать, поскольку считают, что это когда Тито умер, что начал как-то уже распад, да, Югославии, как-то, знаете, в том смысле. Тогда мне было 7-8 лет. И все-таки достаточно этих 8 лет, можно так сказать, до его смерти, да, я помню, хорошее детство. Помню счастье, помню эти наши паспорта даже, как маленькая, красные, со золотыми там напечатанными буквами. Помню Италию, 8 лет. Помню маму, папу, брата. Помню просто обычную повседневную жизнь, которая была замечательна. Никакие проблемы, ничего, что касается денег, что касается всего, совокупно. Мы скромно жили, но для нас это было полное счастье. Без войны все, что хотели, мы просто могли сделать. И настоящие воспоминания, и постоянно является какая-то ностальгия.
Татьяна Биранович, Елена Кусовец.
Я должна добавить, поскольку я родилась в 79-м году, я помню только Милошевича. Значит, мы также были средний класс, но эти времена, которые, о которых Таня сейчас что-то сказала, я этого не помню. Я помню очереди, я помню чувство несвободы, я помню милицию, я помню протесты, я помню Белград, который был в одной черной дыре. И я помню санкции, ничего хорошего я не помню из этого времени.
Елена Кусовец, Борис Куприянов.
Сакраментальная фраза из нелюбимого мной булгаковского произведения про «Что же будет с паровым отоплением?». Если вы обратили внимание, что нигде в республиках Советского Союза, кроме Украины и Минска, и России, не осталось центрального отопления. Это мега-достижение советской власти, на самом деле. В Белграде и в Сербии центрального отопления не было никогда. Там было отопление такое же, как и в Европе, локальное только. Так вот, из детства советского и пионерского сербам осталась бесплатная система медицины, не самая худшая в Европе, между прочим, и бесплатная система образования. Плюс к этому там геронтологические центры. Да, не богадельни, где живут старики, а геронтологические центры, которые даже описаны у, если не ошибаюсь, у Перса Реверта в территории Команчи, да, когда он работал журналистом в Боснии. То есть они существуют сейчас, и сейчас работают. И сейчас происходит бесплатная медицина, в отличие от Словении и Хорватии. Причем, насколько я знаю, вот Татьяна не даст мне соврать, медицина качества достаточно хорошего,
да.
Кстати.
Да, согласна.
Вот. И бесплатное образование. Это достижение советской власти, которое сербы, в отличие от других, как бы, республик, смогли не растерять. И за это честь им хвала.
Борис Куприянов, спасибо. Зорна Буч, хочешь что-нибудь добавить?
Я немножко старше вас, я 63-го года, поэтому помню немножко побольше времен Тита. Мой отец был немножко таким сербским националом покойный. И в то же время был большим критиком политики Тита. Да, у нас была свобода условно, мы могли поехать куда-то, но в то же время я прекрасно понимала, что живу в стране диктатуры, что Тито такой же диктатор, как и остальные, то есть можно критиковать, что хочешь, но только Тито и партию никогда. И я помню, когда мой отец злился, когда смотрел новости, все время говорил, что нам постоянно промывают мозги. Вот это есть тоже факт этого времени. Ну, естественно, потом, оказывается, пришло еще хуже времена с Милошевичем, хотя мы сами его выбрали и получили то, что получили.
Зоран Ибович, Лариса Савельева.
А я еще старше вас всех, поэтому я помню еще более древние времена. А, значит, я помню, как в 78-м году в пионерском лагере «Артек» происходила какая-то международная конференция, посвященная счастливому детству. Там, соответственно, были представители Югославии тоже, и была делегация югославских пионеров. Их было, по-моему, 15 человек. Так вот, в отличие от, например, там вот советских пионеров, югославских пионеров, их просто невозможно было собрать в одну кучу и построить в линейку. То есть там другие пионеры были. И, конечно, там была тирания эта коммунистическая, и Тит, конечно, в общем, там этот тоталитарный режим и все такое, но это все было совсем по-другому, чем здесь, например.
Я согласна. Когда слышу рассказы, как здесь это происходило, как это выглядело, пионеры как должны были себя вести, и эти отряды, и все остальное, это да. Мы собирались как пионеры там на праздники там. Построили нас, и все, и на этом все заканчивалось. Красный платочек завязал, и все, пионеры.
Да-да.
Зурна будет Лариса Савельева, Татьяна Биранович.
Я просто, когда сказала про ностальгию, конечно, я говорила с позиции обычного человека, да, вниз, да, в том смысле. Ну, что хотела добавить сейчас, когда Зорана сказала про Тита, тоже не надо забывать, что господин Романенко, если я не ошибаюсь, да, во время Тита дали толчок албанцам. То есть Косово тогда уже начало.
Албанский вопрос существует с момента, собственно, образования Югославии еще королевской.
Ну да, ну просто что сам Тит вообще дал им просто толчок для них будущей независимости, абсолютно.
Ну а даже если бы не он, то кто-то другой бы дал.
Ну, факт, что он дал все-таки.
Татьяна Биранович.
И Милошевич больше, чем кто-либо, кстати.
Продолжил.
Татьяна Биранович, Сергей Романенко. «Свобода» в клубе «Квартира 44» о Белграде 2008 года мы сегодня говорим. В перерыве еще сказали о том, что в белградских кафе звучат русские песни, советские песни. Звучит. Какие, Борис?
Я всегда замечал, что особенно не в Белграде, особенно в какой-нибудь провинциальной Сербии, когда знаю, что вы русские, это огромная радость, все там тебя ходят смотреть, исполняют русские песни. И вот одна русская песня, которая идет второй просто в списке, называется «Уральская рябинушка». Я никогда не слышал ее в России, в жизни. Но что это за «Уральская рябинушка» для меня загадка. Потом я выяснил, что это оказалась песня, которую исполняли на похоронах Милошевича. Но история ее очень длинная, потому что когда-то Ельцин заявил, что это его любимая песня. И, наверное, именно тогда она стала любимой песней Милошевича. То есть «Уральская рябинушка» — это тоже такая часть мифа о России, которая есть в Сербии, которая тоже, конечно, присутствует, так же, как в России миф о себе. Вот «Уральская рябинушка», она просто присутствует при каждом моем путешествии в Югославию.
Борис Куприянов, спасибо. Апофеозом мифического представления в Сербии о России является кафе «Русский царь» в центре Белграда, где, в общем, все портреты русских царей и вся эта галерея заканчивается портретом Путина. Еще одна тема, которую в перерыве затронули Лариса Савельева и Борис Куприянов, это хорошо ли быть культурной провинцией. Вот Борис сказал, что Белград, если я правильно вас услышала, является культурной провинцией Европы. Нет?
Ну, на мой взгляд, как раз Белград не является культурной провинцией. То есть, если сравнивать... Вот я расспрашивал как раз о Сараеве, потому что я слышал, что Сараево до всех тех неприятных событий, которые прошли с Югославией, был культурным центром. Культурным центром Балкан, там была своя музыка, необыкновенно свое кино. И сейчас видно, когда вы приезжаете в Сараево, что вы приезжаете в какой-то модернизированный город. Но эта модернизация всячески забыта, она всячески забивается. И город превращается в такой провинциальный туристический город. В такой же провинциальный город превращается Загреб. Таким же провинциальным европейским городом является Любляна, совсем провинциальным городом европейским является Подгорица и так далее. Белград принципиально отличается от других городов Югославии. Белград – это, конечно, бывшая метрополия, и в этом он похож на Москву. Как и похож на Лондон, как и похож на Берлин, как похож на Париж. Мне трудно выразить это какими-то словами. Видно, что это столица огромного государства, хоть и в прошлом. Многоязычного, разного, многонационального. Но это город, который не может быть маленькой национальной столицей. Вот это чувствуется. Недаром Белград так не похож на остальную Сербию. Так же, как Москва не похожа на остальную Россию. Так же, как Берлин не похож на остальную Германию. И так далее. Продолжать можно бесконечно. Как и Нью-Йорк не похож на остальную Америку. Хотя Нью-Йорк не столица. Но в Белграде, безусловно, присутствует вот этот вот... тень империи. Ну, при Югославии трудно говорить, что империя, но тень большого государства. Все-таки первая армия в Европе, между прочим, была. И мы спорили о том, что хорошо это или плохо. Я считаю, что в культурном плане быть, конечно, не провинцией, это очень хорошо.
Борис Куприянов, Лариса Савельева.
Конечно, Белград, у него сзади этот шлейф тянется не только шлейф империи. Не надо забывать о том, что Белград, в общем-то, Югославия была лидером движения неприсоединения. У них там всегда была привычка мыслить категориями действительно мировыми, а даже не европейскими. И там была привычка к тому, что приезжали постоянно руководители всех этих вот остальных неприсоединившихся государств, что там училось огромное количество студентов со всего мира. В Белграде существовала колоссальная культурная традиция, достаточно вспомнить хотя бы фестиваль битов, который уже много-много лет, и до сих пор он, к счастью, сохранился, и это театральный фестиваль, на который привозятся лучшие спектакли, которые существуют в мире. Кроме битов, там существовал замечательный совершенно фестиваль, который назывался «Фест». Это был фестиваль фестивалей, на котором показывали лучшие фильмы всех международных фестивалей этого сезона. Там существовал «БЕМУС», Белградский международный музыкальный фестиваль и так далее, и так далее. Вот что будет дальше, тут я просто вот не берусь судить. Вот вы говорите, что хорошо не быть культурной провинцией. В самом деле быть культурной провинцией тоже хорошо, потому что ведь мы все-таки должны думать о том, что это будет дальше объединенная Европа, в которую будет входить и Сербия, в которую будет входить и Косово, в которую будет входить все остальные части бывшей Югославии. И быть провинцией, я не вижу в этом ничего плохого, потому что когда ты живешь в одной большой общей Европе, в которой нет границ, в которой ты в любой момент можешь смотаться, там, не знаю, это же все-таки Европа, понимаете, это не то, что из Новосибирска ехать там в Лондон слушать концерт группы U2, там все рядом, ты можешь подскочить и везде, где хочешь, ты этой культуры наберешься, сколько тебе надо, и потом вернешься в уютный, приятный Загреб, и будешь там спокойно жить свою жизнь.
Лариса Савельева, Елена Кусавац.
Я хочу только добавить, что именно сейчас, в октябре, в Белграде состоит книжная ярмарка, потом фестиваль джаза, затем октябрьский салон. В ноябре будет новый фильмский фестиваль «Это свободная зона». И многие выдающиеся группы приходят в Белград, чтобы... Ну, это все в последнее время, как, например, Ник Кейв, Игги Поп, они все приходят в Белград, чтобы... просто имели свои концерты, да?
Елена Кусавац, я вот все-таки хочу спросить теперь после выступления Ларисы Савельевой и Бориса Куприянова, девушки, жительницы Белграда, вы-то себя кем чувствуете? Жительницами культурной столицы или европейской провинции, если можно так сказать? Татьяна Биранович.
Да, можно так. Значит, я как-то просто чувствую себя европейской культурной гражданкой.
Спасибо.
Белградкой.
Спасибо, Татьяна.
Что касается Белграда, да, он как бы есть европейский город, и все есть, но, естественно, если сравнить Белград с другими европейскими центрами, он еще далеко. И по состоянию этих инфраструктуры, домов, всего-всего, и еще немножко по поведению жильцов этого же самого города.
Зоя, будь, пожалуйста, вот с этого места.
Хотелось бы тоже немножко побольше культуры на улицах, в машинах, немножко побольше чистоты, всего остального, порядка на улицах и в отношениях.
Зорна Буч, ну я бы тут добавила, это смотря с чем сравнивать. Это...
Ну, я, например, сравниваю с Парижем или с Лондоном.
Классический миф о том, что Белград, вот все белграджане как бы рассказывают, что Белград грязный город. Причем это давным-давно, «Доброе утро, Белград», еще рассказывали, что нужно для того, чтобы Белград стал чистым городом, надо повесить мусорные корзины на уровне баскетбольных сеток и так далее. То есть это древняя история на самом деле. Да? Но мне, как человеку совершенно стороннему, я могу сказать, что Белград город не очень отличается от Парижа. Когда вот я был в Париже, он был значительно грязнее, чем Белград. Я уж не говорю про Неаполь, извините. Да, или
Рим. Центр Парижа сравнивает с центром Белграда, может быть, зайти подальше?
Нет, нет, нет. Вот если подальше зайти, еще хуже будет. Я жил как раз в пригороде Парижа, поэтому я вещи сравнивать.
Да?
Поэтому ну, это тоже такой культурный миф, мне кажется.
Борис Куприянов из «Урны будь», Елена Кусовец, вы кем себя ощущаете? Жительницей европейской провинции или культурной столицы?
Жительницей Белграда, просто так. Белград не стал частью Европы. Я имею в виду то, что Зурна рассказала.
Елена Кусовец. Сергей Романенко?
Ну, моя реплика касалась того, что говорил Борис. Я просто бы, знаете, не стал сравнивать Белград, который все-таки все эти годы в трудных условиях, но жил все-таки в условиях мира, а по Сараево прошлась война, поэтому тут вот сравнивать эти два города, наверное, не стоит. А что касается судьбы Белграда, ну, он действительно остался, наверное, все-таки культурным центром, и в этом большая заслуга вот той самой белградской интернациональной интеллигенции, о которой я говорил. И тут, может быть, его можно сравнить с Веной после Первой мировой войны, когда Австро-Венгрия распалась, вот как раз Вена, может быть, она превратилась в провинциальный город. Белград этого не сделал.
Ну, вот у меня такое ощущение, я поддерживаю Сергея Романенко, в чем-то я более поддерживаю. Ну, я понимаю, что это было всего два дня, и очень трудно это понять, но что Белград, у него есть потенция стать модным городом. Стать городом, который действительно способен аккумулировать какие-то новые европейские энергии, искусство, культура. Борис Куприянов туда ездит несколько лет, собственно, на ту кафедру, где работает Елена Кусовец, если я правильно понимаю. Вот давайте расскажите о русско-сербской дружбе вот на простом примере вашего сотрудничества. Давайте, Елена.
Я должна сказать, как именно из-за чего Борис ездит в Белград, что касается нашего факультета, поскольку проводились конференции на нашем факультете, в котором речь шла о русской литературе и культуре. Эта связь между Россией и Сербией, имею в виду в том, что мой научный руководитель Корнелиич, надо сказать, что она устраивает эти конференции и собирает многих ученых в Белградском университете. Тогда мы с Борисом познакомились, и я имею в виду, что эти конференции такие значимые, то вообще, что мы, которые работаем на факультете, и у нас нет много причин, чтобы встретились с русскими учеными и чтобы просто послушали какие-то доклады.
Предмет ваших научных интересов. Вот по какому поводу вы собираетесь?
По какому поводу? Литературные интересы просто. Мы занимаемся литературой и русской литературой, и русской культурой.
Елена Косова, Борис Куприянов.
Ну, я должен признаться, что я просто ищу любой повод, чтобы съездить в Белград. Все значительно проще. Но если говорить о конференциях, которые проводятся в Белградском университете, при участии Корнелиич, наверное, инициатором этих конференций был Миловой Иванович, ученый с серьезным европейским именем, не белградским, не российским, а европейским. Это тоже, так сказать, две копейки в пользу вот этой культурной столицы. Проводятся конференции очень серьезного уровня, такие, которые не проходят в Москве. Не все, как бы, ученые приезжают в Москву на конференции по Абериутам, и она становится вторичной. Но конференция по Веденскому, которая проходила в Белграде, была культурным событием. Конференция по идеологии первых лет советской власти в культурном плане была событием, и культурным событием не только там российским и сербским, а культурным событием мировым. Я хочу вернуться обратно к Белграду все-таки. Почему я туда часто езжу? Потому что, попадая в Белград, я попадаю в такую мифическую Европу, в ту Европу, которой уже нет. Это очень важный момент, который я хотел бы сказать. Та Европа, которая после 60-х, 70-х годов уже отсутствует. Из-за блокады, из-за войн, из-за тяжелого положения, из-за бедности, потому что все-таки Белград значительно беднее, чем Москва, это точно. Вот. Из-за всего этого город смог сохранить вот то настроение европейское, которое, наверное, было в Европе до 70-х годов. Это заповедник сейчас. И поэтому я обеими руками и всегда говорю, что Белград как раз это, может быть, единственная настоящая Европа. Вот та вот культурная провинция, с которой мы спорили с Ларисой, она наступает везде, а в Белграде не наступает. Может быть, это благо для города, да, то, что у нас оказался в такой вынужденной изоляции. Да, все культурные коды, поведенческие коды, которые были на протяжении там 100 последних лет, ну не 100, наверное, может быть 80 или 70, они сохранились и приумножились. А в Европе, ну, посмотрите, в том же самом Париже, они потеряны. То есть те классические маршруты по книжным магазинам там Нью-Йорка или Парижа, которые существовали еще 15 лет назад, сейчас их нет. Сейчас нет этих маршрутов. Да, а в Белграде это сохранилось. Ну, это мой личный взгляд, это мое личное впечатление, поэтому я на нем не настаиваю.
Борис Куприянов, Татьяна Биранович.
Я просто хотела добавить, что очень жалко, что в Сербии, то есть в Белграде, нет настоящего русского современного центра культурного.
На этом печальном выступлении,
это
Татьяна.
Это просто не печально, просто правда, которую надо сказать и просто обратить внимание общества.
Татьяна Биранович, спасибо.
Ты говоришь, что Белград многонациональный, такое есть такое. Хотела сказать, что там еще очень много ресторанов, что народ любит с утра до вечера, какая возможность, зайти хоть кофе выпить, встретиться, хоть забежать вот на 5 минут, на полчаса. Вот это любимое дело белградцев.
Зорна Буевич, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», Белград, в 2008 году. За нашим столом были Зорана Бойч, собственный корреспондент сербского информационного агентства «Бета Ньюс» в России, Лариса Савельева, переводчик сербской и хорватской литературы, Борис Куприянов, судиректор магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер», Татьяна Биранович, редактор сербско-черногорского журнала в Москве, Елена Кусовец, преподаватель русской литературы Белградского университета, и Сергей Романенко, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».